«Не обольщайтесь, Робби», — сказал Камил. «Это еще не беда. Это просто интересно».
«А вот выжрет она посевы», — сказал Роберт со злостью. «Останемся без хлеба, без скота».
«Не останемся, Робби. Она не успеет».
«Надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идет, ведь вся степь красная».
«Катаклизм», — сказал Камил.
Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая, дрожащая туча закрыла солнце, и опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днем на радуге никогда не бывало туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысяч птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу. «Откуда птицы?» — проговорил он.
«Все спасается», — сказал Камил. «Все бежит. На вашем месте, Робби, я бы тоже бежал. Идет волна».
«Какая волна?» Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. «Нет же никакой волны, Камил!»
«Нет», — сказал Камил хладнокровно, — «тем лучше. Давайте останемся и посмотрим».
«Я и не собираюсь бежать, меня просто удивляет все это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня».
«Там очень много птиц», — сказал спокойно Камил. «Там огромные синие озера, тростники». Он замолчал.
Роберт недоверчиво смотрел на него. 10 лет он работал на радуге и всегда был убежден, что к северу от горячей параллели нет ничего, ни воды, ни травы, ни жизни. «Взять флайер и слетать туда с Танюшкой», — мельком подумал он. «Озера, тростники». Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.
«Скляров»,
— сказал он обычным, неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым. Виноватым за все, в том числе за зерноедок и птиц. «Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Забирайте оба ульматрона».
«Федор Анатольевич», — сказал Роберт, — «идет зерноедка. Летят птицы. Я только что хотел сообщить вам. Не отвлекайтесь. Я повторяю. Заберите оба ульматрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?»
«Да».
«Сейчас...» — Маляев посмотрел куда-то вниз. «Сейчас 10:45. В 11:00 вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я выдвигаю Харибды, и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульматроны, бросьте их».
«А что случилось?»
«Идет волна»,
— сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. «Она перешла горячую параллель. Торопитесь». Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.
«Ну, это не мое дело», — сказал Роберт вслух. «Камил, вы мне поможете?»
«Теперь я уже никому не могу помочь», — отозвался Камил. «Впрочем, это не мое дело. Что нужно? Тащить ульматроны?»
«Да, только сначала их нужно демонтировать».
«Хотите добрый совет?» — сказал Камил. «Добрый совет за номером 7832».
Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы.
«Давайте в Арсовет», — сказал он. «Бросьте эти ульматроны, садитесь в вертолет и летите к Тане».
«Хороший совет», — сказал Роберт, торопливо обрывая соединение. «Приятный. Помогите-ка мне его вытащить».
Ульматрон весил около центнера, толстый, гладкий цилиндр, 1,5 метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер. Вышка начала вибрировать.
«Достаточно», — сказал Камил. «Спустимся вместе».
«Надо взять второй».
«Робби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета».